Дилетанты.
Добрый всем вечер. Сергей Шульгунов, Сергей Бунтман ведут эту программу. Я сразу хочу сказать, что у нас тема из актуальности у нас приобретена. Ну, такой почти месячной давности. Но все-таки актуальностью остается. Заявление-то было очень мощное и громкое от президента Российской Федерации про сакральные места. Но я вам скажу, что это не в этом номере «Дилетанта» будет, а февральский номер «Дилетанта» у нас будет во многом посвящен вот этим всем историям, Херсонесу и прочему. А сегодня мы сюда позвали Игоря Николаевича Данилевского. Игорь, добрый вечер. Для того, чтобы попытаться разобраться не столько в сакральности. Кстати говоря, очень был подробный пост из «Живого журнала» Андрея Кураева. Угу. Был замечательный совершенно, а 9 пунктов, по-моему, у него было, которые подробнейшим образом с разных точек зрения, и с точки зрения и догматической точки зрения, и священной истории. Он, вообще, почитайте, это очень и очень интересно. А сегодня мы, собственно, историческую возьмем. Исторические вот, и корни, вот что это за место, собственно, для русской истории. И таким ли оно получается при изучении многих источников и сопоставлений, где Игорь Николаевич Данилевский чудо как хорош. Но мы сейчас послушаем первоисточник. Первоисточник и послушаем вот эту часть выступления, когда говорит Владимир Владимирович Путин, говорит, вот что произошло в этом году, и события, связанные с Крымом, связанные с, как он говорит, с соединением с Крымом, и дальше вот обоснование этого события послушаем.
Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми границами территории, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя, христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда.
Вот отныне и навсегда сурово сказано.
Сурово.
Да, сурово. Что там было в Корсуне?
Ну, начнем с того, что действительно христианство, это, конечно, была колоссальная объединяющая сила. Хотя насчет русской нации это немножечко чуть позже будет, лет через 600. Вот, но сама по себе идея вполне здравая. Что же касается Корсуни, это несколько иной разговор. Ну, начнем с того, что Корсунь – это была греческая колония. К Руси она непосредственно отношения не имела. И по одной из версий, а в летописях мы встречаем сразу несколько лет, версий, которые переплетены между собой, в рассказе о крещении Владимира Святославича и Руси, есть и такой сюжет, что Владимир действительно захватил Корсунь, тем самым вынудил византийского императора Василия II выдать за себя его Анну, византийскую принцессу. Угу. Вот, и одновременно он принимает христианство, причем принимает христианство, так сказать, не совсем по доброй воле, потому что он ослеп якобы, и когда он опустился в крещальную купель, то у него эта короста с глаз спала, и он прозрел. Духовно, ясно.
Это он духовно, да. Но, это...
но крещение как раз именно там.
Да вот в том-то Херсонес. И дело, что это вопрос сложный даже для летописца.
Так.
Он сам говорит о том, что есть несколько версий. По одной из версий Владимир крестился в Киеве, по другой он крестился в Васильеве, и по третьей версии он крестился в Корсуне. Надо сказать, что в свое время Алексей Александрович Шахматов, выдающийся исследователь, который изучал повесть временных лет, он высказал гипотезу, которая сейчас принята подавляющим большинством, наверное, историков, о том, что корсунская легенда – это легенда более поздняя, которая существовала сама по себе и которая потом была просто вплетена в летописный рассказ. Давайте не будем забывать, что летопись самая ранняя, она возникает, судя по всему, пишется в 30-е годы XI века. То есть прошло уже полвека. И это пишется по воспоминаниям. Во-вторых, даты, которые стоят в летописи в повести временных лет, они были расставлены еще позже, на рубеже 60-х, 70-х годов XI века. И летописец делает контаминированный такой рассказ, очень сложный, где переплетено сразу несколько сюжетов. Есть еще один источник, который рассказывает тоже о крещении Владимира, упоминает его. Это память и похвала Владимиру Якова Мниха, монаха, угу, который пишет о том, что Владимир крестился и на третий год после крещения захватил Корсунь. То есть крестился он не в Корсуне. Угу. Поэтому тут, конечно, вопрос очень сложный. Мы никогда, наверное, не узнаем, где и когда именно крестился Владимир, хотя есть разные точки зрения.
Ну вот, например, есть такая каноническая точка зрения, которой придерживается церковь. Да? Например, угу, в житие святого благоверного князя Владимира, да, написано, что он крестился именно там.
Ну, это один из вариантов.
Это один из вариантов.
Один из вариантов.
На чем он основывается? На определенном своде летописи?
Он основывается как раз на летописном тексте, mm-hmm, где летописец пишет, что некоторые говорят, что в Киеве, другие говорят, что в Василии, но на самом деле в Корсуне. Какой из версий больше доверять, это вопрос чрезвычайно сложный, и я еще раз повторяю, боюсь, мы никогда с этим не разберемся. Хотя есть разные точки зрения.
Так, как и в характере крещения Руси, как это происходило, в каком масштабе.
Да, конечно.
Это
конечно
тоже имеет, ну, много,
видите,
ракурсов
в летописи. Там вообще очень краткий рассказ, потому что Владимир был не первым христианином. Скажем, на Руси до него крестилась Ольга.
Ольга, например.
Да. Да. Святослав отказался креститься, хотя тут тоже хитрый вопрос. Потому что летописный рассказ – это не то, как это все было на самом деле. Летописца гораздо больше волновал другой вопрос, что бы это значило. И он пытается объяснить это через довольно сложную систему образов. Это образы библейские, прежде всего, с которыми бывает непросто разобраться современному человеку, потому что мы не в этом культурно-литературном контексте.
Угу.
То есть
мы не так читаем.
Мы не так читаем, мы не так воспринимаем, потому что мы тоже привыкли думать определенными шаблонами, штампами, мы отсылаем все время каким-то текстом. Он по-своему это делает. Он прямо или косвенно цитирует, скажем, Библию и отсылает нас каким-то образом. Для того, чтобы их понять, надо знать продолжение этого, контекст, в котором, значит, конечно, существовал...
Сюжетные переплетения.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Совершенно верно.
Тем более, вообще Священное Писание имеет большое количество внутренних аллюзий и рифм.
Естественно. Mm-hmm. Естественно. Понимаете, в свое время даже на Никейском соборе, когда принималось решение о канонизации евангельских текстов, были отобраны 4 текста, из которых 3 совпадающие синоптически, от Марка,
да,
Матфея и Луки,
да,
и одно Евангелие
от
не
Иоанна,
синоптическое, от Иоанна. Вот. Для того, чтобы буквально эти тексты не понимали.
Угу,
то
угу
есть объяснение было достаточно четкое. Вот летописные тексты у нас часто воспринимаются буквально.
То есть как изложение событий.
Да, знаете, как газетные тексты, вот мы получаем
как жесткий
информацию.
Репортаж.
Да, на
ну
самом
вот,
деле это не
вот
так.
Потому что мы воспринимаем, вот как Пушкин пишет, мы воспринимаем.
Да.
Вот я сейчас, вот что есть, я запишу,
да,
вот
да,
все, вот
да,
как это было, там, без страсти, вот без всего, вот чтобы было как...
Совершенно верно.
Но, с другой стороны, согласитесь, что без мифологии нет национального сознания.
Конечно, конечно. И это национальное самосознание, оно создавалось как раз первыми летописцами. Заложены были именно тогда эти основы. Но что касается Корсуни, то это, конечно, была территория, так сказать, отдельная. Это территория, которая принадлежала Греции. Угу. И, судя по всему, просто Владимир пошел навстречу пожеланиям Василия II. Угу. В это время начинается два мощных восстания. Варды Факии, Варды Склира. И Владимир помогает действительно Василию, так сказать, закрепиться на престоле. В 987 году Василий становится императором официально. Угу. Вот, если бы, скажем, Владимир поддержал бы его противников, то неизвестно, кто бы был императором.
Вот. Но то здесь есть это уже Владимир, это уже такой фактор для Византии.
Да, конечно.
Византии мощный фактор.
Русь всегда была мощным фактором для Византии, начиная со Святослава как минимум. Угу. Потому что и походы Святослава, они были, собственно говоря, инициированы именно Византией, потому что Византия в это время находилась, извините за выражение, под болгарским игом. Она платила дань Болгарии, первому болгарскому царству.
Но ведь вот, когда была Флорентия, уния, и были попытки договориться со своими западными европейскими соседями. Это все не привело, значит, к успеху, и взоры были обращены на Русь, как на союз.
Да. И тут, конечно, большой вопрос, откуда именно приходит православие на Русь, потому что, общепринятая точка зрения из Греции.
Да, из Греции.
Да, но служба ведется на славянском языке.
На церковно-славянском.
Это не церковно-славянский.
Это важное очень. Да. Да.
Вот это надо проговорить.
Что за язык? Каков вообще наши болгарские коллеги говорят, что это староболгарский язык. Ну, так оно и есть, потому что, собственно говоря, Кирилл и Мефодий, они переводят священное писание на староболгарский язык, который потом начинает трансформироваться. Я не буду ударяться в филологические подробности, это не моя стезя, я там разбираюсь слабо, но это потом трансформируется уже в церковно-славянский язык, но гораздо позже. Вот. Древнерусский язык литературный вырастает из этого же староболгарского языка. Но что интересно, служба ведется на славянском языке.
Сразу?
Сразу. Сразу. Хотя священники первые, которые приезжают, митрополиты...
Они греки.
Они греки. Но служба ведется на славянском языке. Откуда это могло прийти? Вот как я понимаю, вообще-то это должно было прийти из Болгарии, потому что Болгария, первое болгарское царство, оно не только подчинило себе Византию на какой-то период, но и Климент Охридский, именем которого назван университет Софийский, он добился автокефалии болгарской церкви и разрешения вести службу на славянском языке. Поэтому не исключено, что, собственно, непосредственно православие приходит на Русь из Болгарии.
Но все-таки язык, вот тогдашний болгарский, язык богослужения, они разнились, правда?
Практически нет.
То есть, вот очень близко.
То есть, на живом тогдашнем болгарском?
Я бы сказал так, что и до сих пор в Болгарии говорят на том же самом языке, с минимальными какими-то модификациями, потому что все формы практически сохраняются.
Хорошо, а разговорная речь на Руси тогда?
Что касается разговорной речи, с ней, конечно, сложнее определиться, потому что...
То есть, получается, служба на одном, а говорят на другом?
Несколько отличным, да. Uh-huh. Да. Там есть различия. Различия эти отчасти фиксируются письменными источниками, потому что мы имеем от домонгольского периода преимущественно источники, написанные для богослужения. Это литургическая литература прежде всего. Но есть исключения. Это, во-первых, берестяные грамоты. Это разговорный язык. И это граффити, которые остаются на стенках. Всегда писали на стенках.
Даже тогда граффити.
Даже тогда писали,
конечно,
на стенках.
Да. Да. Писали,
вот,
да.
Хотя надо сказать, что писали гораздо более приличные вещи. Вот. Иногда это можно проследить даже по официальным документам. Скажем, есть вкладная грамота Юрьева монастырю Мстислава Владимировича, в которой очень интересная есть деталь. Начинается со слов «Се аз Мстислав Владимир, сын, держа русскую землю в свое княжение». «Аз» – это форма как раз вот староболгарская. Mm-hmm. До сих пор «аз» по-болгарски «я».
Yeah. «Аз» есть.
В середине текста он уже пишется как «яз». Это уже литературная,
сбивается, да?
Древнерусская форма. Да. Да. И в конце, видимо, совсем устав, потому что это довольно большой лист, и писалось медленно все. Лист с двух сторон большого формата – это день работы. Вот. А здесь это несколько часов, видимо, заняло, да еще там плюс все обсуждения. Вот он пишет «Я, Мстислав». он переходит на разговорную речь.
Которая уже существовала. Ну,
да. Да, конечно.
То есть,
то есть, правильно я понимаю концепцию, что произошло определенное заимствование,
да,
очевидное, у болгар, и вместе с заимствованием веры произошло заимствование богослужебного языка.
Совершенно верно, потому что получили литературу, вообще просто. Заслуга Кирилла и Мефодия, она состоит не столько в том, что они создали азбуку славянскую, но все мы там... В раннем детстве писали тайные записки, значит, придумывали какие-то азбуки, шифры там и так далее.
Да.
Это не проблема.
Клады взрывали.
Да, это не проблема. Да. Проблема состояла в другом. Они создают литературный язык, переведя священное писание на славянский язык.
Угу.
Вот это на староболгарский
язык.
Это
всегда толчок для любого живого языка.
Конечно.
Перевод священного текста, перевод...
И это, главное, да. Это сразу фиксирует определенные значения. Это фиксирует определенную лексику, которая потом становится основой литературной лексики и вот общепринятых значений. Собственно говоря, они создают литературный язык. Вот это вот, конечно, потрясающая совершенно вещь.
То есть в дальнейшем сами тексты тоже уже вырастают
конечно.
Из этого?
Конечно. Да, потому что на эти тексты потом...
Но происходит дальше перемешивание
конечно.
Разговорного.
Конечно,
да,
конечно. И этот язык, он постепенно изменяется,
да,
трансформируется.
Это, конечно, очень интересно. Но все-таки я бы вот вернулся к вопросу о Византии. То есть вот по вашей концепции... Ее влияние было не столь явным, нежели влияние Болгарии.
Я думаю, что влияние было и византийское, и болгарское. Потому что тут выбор веры, собственно говоря, состоял в том, какую из мировых религий выбирать.
Да, но ведь на эту тему есть огромная красочная история, да, такая во многом мифологизированная, по всей видимости. Князь Владимир выбирает веру.
Да, да. Причем там три разных рассказа, которые переплетены между собой.
Это есть и в летописи, но это очень красиво.
Да, сейчас.
Вот все эти самые диспуты между представителями иудаизма, ислама,
католицизма.
Ну, католицизма еще нет, но западный
ну, ветвь
христианства,
западного
восточный ветвь христианства, да. И в конце концов он выбирает восточный ветвь христианства. Чем это было обусловлено, сказать, конечно, трудно, но я думаю, что, скорее всего, конечно, и политические были соображения, потому что, с одной стороны, это включение в христианский мир европейский. С другой стороны, это определенный барьер между Западной Европой, скажем, Центральной Европой и Грецией, Болгарией, теми, собственно говоря, народами, которые исповедовали православие именно в таком вот восточном варианте. То, что это называется в летописях русской землей, судя по всему, русская земля в широком смысле слова, это все страны и все народы, которые исповедуют христианство и службу ведут на славянском языке.
То есть, вот это русское. Но здесь это именно термин русское.
Да, русская земля. Совершенно верно. Но это не имеет непосредственного отношения к русской нации.
Светло украшено.
Да. Да. Совершенно верно. Вот когда,
вот там,
если вы почитаете как раз слово о погибели русской земли, которую вы упомянули, там перечисляются все страны, которые окружают русскую землю. Болгария не упоминается. Она по умолчанию входит сюда. Есть 14-го...
Даже просилась республика в Советский Союз.
Ну, да, у него отношения. Это другой вопрос, очень печальный вопрос.
Болгария не за границей, как говорится.
Да. Вот. Так что здесь достаточно любопытная ситуация. Так.
А проходит ли сразу, осознается ли водораздел между теми славянами, которые приняли западную веру? Вот, например, лет на 20 раньше Польша крестилась.
Нет.
Нет?
Нет. Вот как ни парадоксально, вообще конфессиональный вопрос, с одной стороны, чрезвычайно важен, а с другой стороны, совершенно спокойно заключаются браки с представителями, которые исповедуют вроде бы западную ветвь христианства, а потом и католицизм. В свое время, это еще в 50-е годы, был такой замечательный исследователь Мошин, иммигрант, который жил в Югославии, и он как раз... такую статистику дал, что за период домонгольский было 30 с лишним браков с католиками и всего 3 брака с православными. Вот это фантастика просто.
Потому что эти браки политические.
Да, и это их очень мало волнует. Кстати сказать, если мы посмотрим антилатинскую литературу, ее довольно солидный пласт сохранился вот, до монгольской Руси, это в основном споры о, скажем, том, как принимать причастие. Квасным хлебом или пресным?
Ну, это да. Это ведь ключевой вопрос XI века.
Скажем, филёква упоминается очень редко.
Нет, ключевой вопрос – это
да,
вся…
Да, вот, это именно…
А во пресниках это…
Да, и, совершенно верно.
И вся эта история, которая в такой вот клинч вошла в 54-м году, да. Это в 1054-м, да. Это самое главное. Но это то, что происходило и внутри той же самой, внутри Западной Церкви, что это происходило.
Ну, конечно. Ну, вообще, обрядовая сторона чрезвычайно, да. Конечно, важна. Что же касается Корсуни как такого сакрального центра, ну, во-первых, она больше не упоминается в русских летописях, и понятно почему. Потому что для летописца это вообще вопрос 25-й. Вот он очень аккуратно нам подсказывает, где эти сакральные центры. Первый сакральный центр, который он упоминает, я понимаю, что это странно будет звучать, это Киев.
Не, ну, само собой, крещение.
Нет.
А почему?
Дело в том, что вот эта вот знаменитая фраза, которую мне уже оскомину набила, «Се буди мать градом русским», да. Которую якобы произносит Олег, да. На самом деле это пишет летописец, да, через много-много-много десятилетий. Что такое «мать городов»? Но если мы почитаем комментарий, скажем, к изданию популярному «Повести временных лет», это перевод и комментарий, который делал Дмитрий Сергеевич Лихачев, он пишет, это калька с греческого «метрополис».
Метрополис.
Столица.
Ну да.
Да, совершенно верно, столица. Только забываем о том, что в христианском мире в это время всего три потенциальные столицы. Это Рим, это Ахен и это Константинополь.
Константинополь, конечно.
Но «мать городов» – это словосочетание, которое четко совершенно связано только с одним городом – Иерусалимом.
Это будет
наш это будет Иерусалим. Новый Иерусалим.
Новый.
Совершенно
ага.
Верно. И центр мира…
То есть это та самая сакральная география.
Да, он перемещается в Киев. Потом, правда, будет один сбой. Это тоже фраза, которую часто у нас в учебниках пишут, о том, что Святослав, когда он помогал, кстати сказать, тоже грекам бороться с Первым Болгарским царством, угу. Когда он, значит, выдает, что он не хочет жить в Киеве, а хочет жить в Переславце на Дунае, на самом деле он захватил Преслав Великий, столицу.
Угу.
Он 5 лет там просидел. Угу. Он посадил под замок, значит, болгарского царя и получал...
Да. А в детстве нас учили, что Святослав наших братьев болгар спасал от проклятых.
Ну, это вы не читали, значит, греческие источники, где написано, что он вытворял в Болгарии.
Нет,
и сколько тысяч человек он посадил на кол. Мы читали
детскую книжку Георгия Шторма.
Да, я понимаю.
Мы сейчас прервемся, и программа «Дилетанты» к вам придет снова через 5 минут.
«Дилетанты».
Мы продолжаем разговор о Корсуни, продолжаем разговор о крещении Руси. И вот здесь есть какие-то вещи несомненные, есть вот вещи, которые вдруг персонифицируются, как-то вот локализуются, скорее так, локализуются вот в каком-то одном месте. Мы только что говорили о матери городов русских, и эти кальки существуют в массе языков.
Да, ведь, конечно.
Это все как единственная фраза грузинская, которая когда-то, это самое, что Дедекалаки, в смысле... «Мать городов».
«Мать городов».
Ну, вот, от Тбилиси. Вот, но, хорошо.
А дальше
вот
происходит очень
создание интересные символов,
вещи.
Создание вот того...
Да, потому что в какой-то момент, как раз когда Святослав якобы говорит, что он не хочет жить в Киеве, а хочет жить в Переславце на Дунае, то есть «середа земли моей». Середа земли – это тот же самый Иерусалим. Это тоже устойчивое словосочетание в древнерусской литературе.
То есть, что это перенос Иерусалима?
Да, да. Это вот колебания, которые происходят...
Странствующий город?
Да, это странствующий город. Это вообще идейный центр. И идейный центр, который постоянно перемещается.
Ну, то есть, есть небесный град, на самом деле, да? Есть его проекция на землю.
Его проекция на землю, да. Это воплощение. Это значит, это центр истины некий.
Это центр истины.
Да, то есть, это во многом смысловая, мировоззренческая, религиозная компонента.
Потом это все окончательно уже после крещения Руси перемещается в Киев. И это мы можем проследить, скажем, и в слове о законе благодати будущего митрополита Илариона.
Ну, конечно.
Который произносится, судя по всему, где-то в 1038 году во время освящения надвратного храма над Золотыми воротами. И понятно почему, потому что вот то строительство, которое разворачивает Ярослав в 37 году 11 века, это строительство не просто так. Он строит Софию Киевскую, он строит Золотые ворота.
Но здесь же и привет Царьграду.
Естественно. Естественно, причем вот эта вот городская структура Киева, она организуется как новый Царьград.
Угу. То есть как... и Иерусалим, и Царьград в одном флаконе?
Да, да, да. Вплоть до того, что если мы пройдем с вами в Киеве от Золотых Ворот к Софии, там прямая дорога, правда, сейчас перегорожена домом, но там подаркой можно пройти через калиточку. Угу. С правой стороны будет улица Ирининская, потому что там был монастырь Святой Ирины, угу. А с левой стороны, и там сохранился переулок Святого Георгия. Да, это те знаменитые святые Ярослава Мудрого и его супруги, шведской принцессы Ирины Ингегерды, но, с другой стороны, точно так же расположены монастыри в Константинополе. Угу. И центр мира действительно перемещается в Киев, и это, собственно говоря, является, судя по всему, основой государственной идеологии, которая начинает формироваться. И потом она будет сохраняться на протяжении столетий. Правда, центр этот будет периодически перемещаться. Скажем, когда... Андрей Боголюбский переносит столицу во Владимир. Да. В первую очередь, что он строит? Он строит Золотые Ворота.
Да, да. И собор.
И собор. Угу. Собор, правда, здесь есть одна деталь. Так. Это Успенский собор, Успения Пресвятой Богородицы. И тут, конечно, возникает вопрос, почему именно Пресвятой Богородицы. Да. Мало того, он строит храм Покрова Пресвятой Богородицы, учреждает праздник Покрова 1 октября, угу. которого не было в Византии.
Это... На Нерли знаменитый храм.
Да-да-да, совершенно верно. А рядом Боголюбово.
Боголюбово,
и
конечно.
Прямо во дворец,
где, собственно, и был убит Андрей Боголюбский.
Да, и прямо во дворец встроен храм, потрясающий, видимо, по тем временам, потому что описания фантастические совершенно. Сейчас мы очень смутно себе можем представить вообще, какое впечатление он производил на всех. Рождества Пресвятой Богородицы. Вот интересная такая штука. Богородичный культ... начинает активно развиваться со времени Андрея Боголюбского. Но основа, видимо, чуть-чуть раньше заложена была, судя по всему. Дело в том, что в поучении Владимира Мономаха, вернее, в росписи «Путей Иловов», там есть одна параллель, которую заметили еще в XIX веке специалисты по апокрифической литературе. Лавровский и Тихонравов. Они отметили, что там перечень всех подвигов, когда он укрощает диких коней, там его лоси бодают, там с медведицей он борется. Это повторяет в значительной степени завет Иуды, сына Иакова. Вопрос, почему Иуда, почему Иаков? Если мы с вами почитаем апокрифы, то мы увидим, что из колена...
Того самого ветхозаветного Иуда.
Да, ветхозаветный.
Поясняем мы нашим слушателям.
Иаков перед смертью называет Иуду птенцом львовым, львом спящим с открытыми глазами. Это те изображения, которые мы видим на Дмитриевском храме во Владимире.
Так.
Это вот все вот эти рельефы.
Да, и чудесные. Самое главное, что в центре и в храме Покрова на Нерли, и в Дмитриевском храме там одна и та же фигура. Это человек, судя по всему, царь какой-то, который сидит с псалтырью, со струнным инструментом. Кто это?
Давид, конечно.
Это Давид.
Давид.
Почему Давид? А потому что Давид предсказывает, что из колена Иуды родится Богородица.
Спаситель. А, ну, Богородица, да, разумеется, да, Богородица. Да, ну, конечно.
Из колена Иуды Богородица.
Конечно, да, конечно. И да, на Владимир правильно. Переносится целый ряд микротопонимов Киева.
Там появляется печать. То есть тема царя и тема Богородицы как покровительницы Руси отсюда?
Да, потому что из этого рода должен родиться новый спаситель. Фантастическая совершенно идея, которая прошла мимо всех практически исследователей. Но, судя по всему, так оно и есть, потому что...
Ну да, Богородица, и от нее спасение.
Огромное количество монастырей Пресвятой Богородицы и культ Богородицы очень активный. Он, конечно, начинает раскручиваться именно отсюда.
Но затем... А параллельно в Европе позже мариальный культ? Вот
я не знаю. Я не знаю, это надо смотреть.
Давайте заметим.
Да, это интересный очень вопрос.
Давайте заметим. Это параллельный или развитие?
Такое впечатление, что вообще это местная такая достопримечательность.
Нет, я не говорю о заимствовании. Я говорю просто о ходе сознания религиозного тоже.
И потом, конечно, центр переносится в следующий политический центр и одновременно сакральный центр – это в Москву. Угу. И в Москве начинают появляться какие-то очень странные сооружения. Ну, например, мало кто догадывается из неспециалистов, что такое лобное место.
Так.
Это пуп земли?
Нет.
А что это?
Голгофа?
Это Голгофа. Это Голгофа. Лобное место, потому что это место черепа.
Ну да, место черепа, лобное место – это Голгофа.
Именно оттуда будут совершаться вот эти самые шествия на осляте уже в 17 веке.
Именно там закопаны останки Адама, как считалось.
Да, почему-то постоянно.
Конечно, череп.
Центр мира, да.
Появляется поклонная гора, как в Иерусалиме. Начинает рассказывать о том, что Седмохолмы, Москва, на семи холмах.
Гора ликования, что ли, там?
Да. И получается так, что Москва тоже начинает отстраиваться, как Новый Иерусалим. Кстати сказать, иностранцы в XVI веке отмечают, что центр Москвы, вот так. Этот вот, да, исторический, местные называют Иерусалимом.
Да?
Их это удивляло.
Ну а что, вот в Москве буквально соответствует топонимике Иерусалима и Константинополя.
Да.
Вот что, вот центр, да, все-таки Кремль?
Да, центр.
Соборы.
Центр, потому что вот то, что, собственно говоря, Москву и было, это сначала Кремль.
А что, Успенский собор?
Потом... Не знаю. Тут вопрос очень серьезный.
Тут серьезный
Иван
вопрос.
Великий?
Значит, были...
А ведь не все сразу. Потом же многое достраивается.
Работа...
А изменения еще.
Да,
конечно. Такой был архитектор-реставратор Кудрявцев.
Так.
Москва, Третий Рим. Ну, там много фантазий. Но вообще
вот
идея...
Вот где здесь грань, да, между домысливанием...
Вообще идея, конечно...
И реальностью.
Исходно здравая, но ее очень легко дискредитировать, если мы начнем подтасовывать факты.
Ну,
тут надо все очень внимательно и аккуратно смотреть.
Конечно.
Но самое интересное, что потом ведь и Борис Годунов будет пытаться построить святая святых в Кремле. То есть перенести сюда уже все.
Да.
Но промежуточный этап – это, конечно, то, что уже при Иване Третьем появляется...
Ну, то есть вот тот самый храм, да? Святая святых, где завеса порвалась.
Да. Совершенно верно. Вот. Тут, конечно, самое интересное – это то, что вот этот промежуток времени между Борисом Годуновым и Иваном Третьим, который явно прикладывает руку к тому, чтобы Москва стала сакральным центром...
Но ведь перебью вас, а потом... Много позже появится Никон, который, как
подождите,
мы знаем, построит
это
Новый Иерусалим.
Следующий сезон нашего сериала.
Потому что будет очень интересный момент. Значит, у нас обычно это и Сергей Михайлович Соловьев также передает как буквальное описание события. Василий III был женат на Соломонии Сабуровой. Брак был длительным, но... Неудачным детей не было.
Да.
И летописец рассказывает очень такую любопытную историю, что, возвращаясь из объезда, значит, Василий едет и видит птичек, которые вьются над гнездышком с птенчиками, уронил скупую мужскую слезу и сказал: «Господи, кому я подобен, не подобен я с птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи, не подобен я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи, не подобен я и земле, которая каждый год приносит плоды твои, Господи, не подобен я и воде, где рыбы».
Перефраз новозаветного текста.
Это не новозаветный.
Не новозаветный.
В том-то и дело, что все это воспринимают как буквальный текст.
Да.
Ну, вот случилось такое, да? И, в конце концов...
Ну, просто говорится там спасителям, что вот и птицы знают, где найти добычу.
Нет.
Так.
И следствием этого, значит, был развод Соломонии и Сабуровой, после чего он женится, соответственно, на следующей своей супруге, на Елене Глинской. Дело в том, что это точное повторение текста протоевангелия Иакова, апокрифического текста.
То есть это апокриф.
Это апокриф. Пара семейная, долго живет, детей нет, их изгоняют из храма. И тогда супруга, значит, надела одежды брачные, пошла в сад и села под кустом лавры. И увидела птичек, которые вьются над гнездом, заплакала и сказала: «Кому я подобна, птицам небесным?» И дальше идет тот же самый текст. Как правило, такие цитаты, прямые или косвенные, они заканчиваются на самом интересном месте. То есть, ты сказал, продолжайте сами, вы знаете этот текст. Ей был глаз, который сказал: будет у тебя ребенок. Это будет непростой ребенок. Это Анна, которая родила Богородицу.
Да.
Идея, которая появляется еще, может быть, не при Владимире Мономахе, но при Андрее Боголюбском точно, воплощается сейчас, в XVI веке. Рождается Спаситель.
Но
будет у него ребенок.
Смелая концепция.
Но дальше эта концепция начинает развиваться и воплощаться. Потому что, значит, самое загадочное явление русской истории, как писал Василий Осипович Ключевский, это опричнина. Вот Что там происходит? Что хочет Иван Грозный? Чего он хочет добиться? Угу. Какие только версии не высказывались. То, что он боролся с реакционным боярством, опираясь на
сильную версию. Да.
И то, что он боролся против удельной старины, но после его смерти уделов осталось больше, чем при его восхождении на престол. В свое время Андрей Львович Юрганов зацепил очень интересную вещь. Это описание у Шлихтинга... У Генриха Штадена, Опричного дворца. Очень странный дворец, который очень подробно описывается Генрихом Штаденом. Что интересно, это дворец, который точно повторяет тот дом Господень, который был явлен Иезекиилю, переброшенному в будущее. Угу. Вообще, это третий Иерусалимский храм, угу, который должен будет построен на той самой Храмовой горе, которая упоминается в тексте, от которого мы с вами начали двигаться.
Да.
Он строит этот дворец и затем проводит какие-то дикие совершенно вещи, жуткие казни. Но если мы посмотрим, когда он вводит опричнину, это ровно за 3,5 года до последней даты потенциального конца света. До 7077 года. То есть, такое впечатление, что он решил спасти своих подданных вот таким совершенно зверским образом. То есть, подвергая их мукам на этом свете, он избавляет их от мук вечных. Они искупают свои грехи кровью.
Это
идея,
то, что...
которая присутствует
постоянно. Да, идея, которая воспроизводится, кстати говоря, в мате тех групп и сект, которые мы считаем тоталитарными.
Да, да, совершенно
идея
верно.
Идея спасения через кровь, идея...
Пострадай
через
здесь.
Муки. Да, да.
Это есть в древнерусской литературе, скажем, Михаил Черниговский, когда его убивают в ставке Батыя, его боярин Федор, он говорит: ты, князь, потерпи, сейчас помучаешься, зато обретешь вечное блаженство.
Да.
Это идея, которая точно заложена. Но когда...
Отчасти, кстати говоря, история с Борисом и Глебом здесь. Потому что отказ от мирского царства готовность привести свою жизнь ради Царства Небесного.
Кстати сказать, мать у них тоже была болгарыня. То есть они наполовину болгары. Вот. Но самое интересное, конечно, другое. Когда он понимает, что это не принято Богом, когда опричный дворец был сожжен, он запрещает слово опричный. Тут разбираться еще и разбираться. Но идея сама ясна.
Да и конца света не случилось.
И конца света не случилось, совершенно верно. Потом это будет раскручиваться идея дальше. Вы упомянули Никона. Совершенно верно.
Да?
Никон, разругавшись с Алексеем Михайловичем, выводит идею Нового Иерусалима из Москвы.
Да.
Он уводит ее в Новый Иерусалимский монастырь, который, если вы посмотрите по карте, он на той же долготе, что и истинный Иерусалим, ветхий.
Буквально.
Там отклонение в 4-7 километров всего.
Ого.
Я посмотрел по карте, то есть это абсолютно точно.
Вот привет 17 веку.
Да, да, привет, я не знаю, как они это считали.
Привет 17 веку.
Там разбивается Гефсиманский сад.
Да? Механистичному еще ко всему, да.
Там, значит...
Сумели как-то рассчитать?
Сумели рассчитать.
Как будто сверху
видели. Храм был построен по модели, которую привезли из Иерусалима. Угу. Разбивается Гефсиманский сад. Значит, появляется там же сразу Иордан.
Угу.
То есть, идея была выведена из Москвы. В Москве остается другая идея. Третьего Рима.
Да.
Угу. Кстати сказать, идея заимствована у болгар тоже. Она возникает во втором болгарском царстве Пиосене. И старец Филофей, он... текстуально повторяет болгарский текст.
То как есть само и четвертого собой, не бывает, сказано было там.
Как само собой разумеющееся. Тырново, Третий Рим.
Угу.
А теперь, значит, Москва, Третий Рим. Угу. Хорошо. Кстати сказать, Москва Филофеем не называется Третьим Римом. Это будет сказано позже, уже в 60-е годы 16 века в Казанской истории. И потом следующий этап развития этой идеи, когда Петр выводит из Москвы идею Третьего Рима. Угу. Такое впечатление.
Конечно... А создание Петербурга, по-вашему, это имеет какое-то сакральное значение?
Думаю, да. Думаю, да, тут, конечно, тоже надо...
Или это все-таки секулярная и европейская тенденция?
Тут и то, и другое.
Угу.
Вообще-то интересно, что Петр сначала хотел построить столицу либо в Архангельске, новую, угу, да, либо в Таганроге.
Угу.
В Архангельске и Таганроге стоят абсолютно одинаковые памятники Петру Первому. Но строит он ее там, где сейчас стоит Санкт-Петербург, там, где была шведская крепость Ланскруна, и он очень гордился этим, что это то самое место, где Александр Невский разбил шведов, он лично сидит на веслах, когда перевезут останки Александра в Санкт-Петербург.
Да,
с чего он начинает строить
тоже, да.
С чего он начинает строить Санкт-Петербург? Ну, все говорят, с Петропавловской крепости. Петропавловская, она почему? Он начинается строительство храма святых апостолов Петра и Павла. Хлодвиг начинает строительство нового имперского центра со строительства собора святых апостолов Петра и Павла. Какой центральный храм в Ватикане?
Петра.
Петра.
Конечно.
Мало того, герб Петербурга, и была в свое время статья Лотмана и...
Ну, Петр, это, собственно говоря, ключевая фигура вообще для католицизма.
Да. Вот, и Лотман и Успенский написали статью, где они рассматривали герб Петербурга, который, на их взгляд, я думаю, что это очень здравая тоже мысль. Он, ну, не то что пародирует...
Перекрещенные якоря и перекрещенные ключи.
Совершенно верно. И скипетр. Герб Ватикана, вопреки всем геральдическим правилам, якоря морской и речной, вверх лапами. Угу. То есть он уводит эту идею из Москвы. Уводит в новый центр имперский. Москва остается в это время сакральным центром. Да, Москва – это резиденция патриарха.
Патриарха. То есть это своего рода разделение.
Надо все перечитать. Что, что,
но все-таки это же и формирование священного синода.
Тут надо все читать.
Что Феофан говорит.
Это колоссальный совершенно комплекс идей. Комплекс идей, который будет потом продолжать свою жизнь и в 19 веке, и в 20 веке.
Конечно, и возвращение столицы в Москву.
И возвращение столицы в Москву.
Подлежит отдельному осмыслению.
И новый спаситель, теперь уже, правда, коллективный пролетариат, и свое священное писание, и свои сакральные...
Красный Цезарь.
Да. Да, и такие, которые вот это все...
Вплоть до знаменитых Буденовок, да, которые были позаимствованы на складах, где они уже...
16-й год, да.
Да, где они уже лежали, сшиты.
Богатырки, 16-й год.
Для чего? Для Парада Победы в Первой мировой войне, который должен был
победа
где пройти?
Победа немцами, конечно.
Да. А где он должен был пройти? В Константинополе.
А правильно.
Да у нас эта идея сидела при постоянно.
Ну, конечно. Вот Босфор, Дарданеллы, вот, Парад Буденовка, Константинополь. Да, обалденно.
Давайте подытожим. Вот сказанная фраза про раз и навсегда. Я понимаю, что здесь подводятся, подводились иррациональные и иррациональные всевозможные духовные именно предлоги и обоснования под взятие Крыма новое.
Конечно.
Но вот и когда здесь... Но это какая-то вот... Откуда вот это... предложенная здесь история про Корсунь, про Херсонес.
Конечно, конечно, потому что
удобная версия, и вдруг так получается, что...
Ну да, есть зацепка, конечно, это вот исходная эта легенда о том, что Владимир крестился именно в Корсуне. Но Корсунь – это Крым, а, извините, южная граница Древней Руси, она при Владимире доходит только до Стугны, а при Ярославе доходит еще дальше на юг, до речки Рось. Единственное исключение – это Тмутараканское княжество, то есть вот Таманский полуостров, который, судя по всему, был периферией, я не знаю так, эксклавом, да, который каким-то образом тянет к Чернигову. Но о Крыме вообще речи не идет. Вообще речи не идет. В древнерусской литературе Крыма нет.
Да, но сегодня там, где Корсунь, там и Севастополь территориально.
Да, конечно.
Но сделать Севастополь, а Севастополь сакрален по-другому.
Ну, конечно, просто... конечно.
Это город, город славы. Это другой. Город славы, город русского флота.
Совершенно
город
верно. Всего.
И, город Льва Толстого.
Да. Ну, вот это город именно Севастополь, это город символический.
Конечно.
Но путать символическое, и путать священное,
славы,
и путать
и
сакральное, и путать историю. Историю с не историей, мне кажется, что здесь...
Но, такие но с другой стороны, согласитесь, что всегда остается национальная мифология. И точно так же, повторяю, как в житийном каноне, все равно князь Владимир крестился там.
Но когда
вот так это написано. И мы не знаем, где он на самом деле крестился.
Но дело не в этом. Когда из всей мифологии вынимается одно... И вот и делается, и поворачивается, и ставится во главу угла. Вот это уже политика.
Но там стоит церковь, люди едут туда, люди молятся.
Она продержится просто по одной простой причине. У нас есть свои сакральные места.
Так.
Та же самая Троица, понимаете? Это сакральный центр.
Я имею в виду... Вы имеете в виду Лавру?
Троицкий,
Лавру, да,
конечно. Лавру Троицкую.
Конечно.
Конечно.
Сергий Радонежский.
Сергий Радонежский. У нас есть Валаам.
А там рядом Радонеж тот же.
Да?
Да.
Да.
Конечно.
То есть, понимаете, тут...
Нет, ну у нас и Оптина, и Дивеево, это тоже сакральное.
У нас есть и Владимир, у нас есть Суздаль.
Но тогда берите столицу. и переносите в Севастополь тогда. Вот это, вот это акт. Это акт.
Ну, это я понимаю. Нужно соизмерять экономически и политически, потому что столица на море.
Сережа,
не всегда возможно.
Кто-нибудь весь этот год что-нибудь с чем-нибудь соизмерял?
Самое главное, вот о чем мы говорили, перенесение метафизической столицы. Да. То есть она может быть там числится там или здесь. Ну, я здесь с тобой, Сережа, буду спорить, но мне кажется, что вот даже сегодняшний Севастополь – это самый русский город. Но мы сейчас в последние минуты уходим в актуализированную полемику.
Он и был таким.
Ну, по настроению людей.
Никто ему не мешало быть таким все последние 20 таким, лет. Я был там был часто.
Скажем, ну, прям уж никто не мешал.
Годов.
Да нет, не мешал.
Никаких проблем.
Да, ну что.
Ну, вот, а севастопольцы посчитали иначе. Ну,
главные враги севастопольцев еще 10 лет назад это были моряки, от которых они все стонали. Вот, русских, причем севастопольцев. Давайте, друзья,
мы идем до другой передачи. Политики, ну, спасибо за интереснейший разговор.
Интереснейшее. Спасибо. И главное, бежим читать все и дочитывать.
Ой,
и
читать, все... читать, да. Не дочитать.
И все те...
Читать не начитаться.
Да, там все ниточки, которые сегодня из передачи.
Это невероятно интересно.
Вышли.
Очень,
это потрясающе.
Тонкие
Спасибо
вещи.
Большое.
Благодарю вас.
Не забудьте, февральский номер «Дилетанта» будет на эту же тему.